Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Ирак. Почему опасно выводить войска коалиции? Радиоактивные отходы в России. Экологи требуют расследования в Германии. И беседа из научного цикла «Как генетики распознают болезнетворные гены». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Несмотря на то, что демократы официально еще не приняли контроль над Конгрессом США, это произойдет после Нового года, демократическая фракция в Нижней Палате, Палате представителей, выступила с законопроектом, по которому у законодательной ветви власти будет больше контроль за тем, как президент Буш и администрация Белого дома ведут войну в Ираке. Что это признак того, что демократы, новое большинство в Конгрессе, будут полностью определять политику президента? Алан Лихтман, профессор американской политической истории в Американском университете в Вашингтоне, недавно выставлял себя в качестве кандидата в сенаторы от Демократической партии в штате Мэриленд, но проиграл. Уже известно, что сенатор Карл Левин, демократ от штата Мичиган, возглавит комитет Сената по вооруженным силам. Позиция Левина тоже известна. Он предлагает постепенный вывод американских войск из Ирака. По его мнению, это заставит иракских лидеров разрешить межконфессиональные споры и освободить США от сложной войны. Алан Лихтман, как вы думаете, это твердая стратегия демократов или это своего рода шаг к переговорам с Белым домом в определении новой стратегии по отношению к Ираку?
Я абсолютно уверен, что Левин начинает таким образом переговорный процесс. Делать внешнюю политику из Конгресса невозможно, если только не отобрать у администрации кошелек, то есть прекратить выдавать деньги на войну. Это единственная сила, которая есть у Конгресса. Демократы, похоже, не способны это сделать. В результате они будут вынуждены пойти на переговоры с президентом. Они не готовы, по крайней мере, на данный момент проявлять жесткость. На самом деле, до сих пор они лишь принимали резолюции, не имеющие силы закона.
В таком случае, пойдет ли на переговоры президент Буш?
По-моему, он вынужден это сделать, учитывая то, как сейчас настроено общественное мнение. Он может принять во внимание опыт президента Никсона в 1972 году. Никсон обеспечил себе переизбрание, сократив численность наших войск во Вьетнаме, обеспечив военные операции с воздуха и снизив число американских потерь во Вьетнаме до 1000 военнослужащих в год по сравнению с 10-11 тысячами на пике войны.
12 ноября демократы предложили законодательство, продлевающее полномочия генерального инспектора по восстановлению Ирака. Это прелюдия к тому, какой будет политика демократического большинства в Конгрессе после Нового года?
Мне кажется, такая политика создания мелких проблем не сработает. Это то, что делали республиканцы в годы Второй мировой войны в противостоянии политике Франклина Рузвельта. Они не разрешили ни одной серьезной проблемы, связанной с войной. Не ответили ни на один фундаментальный вопрос. Они отщипывали по маленьким кусочкам полномочия президента. Просто мелкая партизанская война. Думаю, наше военное присутствие в Ираке может прекратиться только в двух случаях. Первый. Президент Буш поймет, что это в его политических интересах, как это понял Никсон в начале 70-х. И второй. Демократы на самом деле возьмутся за дело и прекратят выделять деньги на эту войну. Но даже если руководство демократической фракции и захочет заморозить субсидии, то у него все равно не хватит для этого голосов. Управлять страной из Конгресса невозможно. Это очень и очень сложно. Особенно если у вас такой небольшой перевес голосов. Не надо недооценивать власти президента.
Интервью с Аланом Лихтманом, профессором истории в Американском университете в Вашингтоне, записал мой коллега Энди Тули. И действительно, президент Буш, прибыв в Ханой на саммит Организации Азиатского и Тихоокеанского экономического сотрудничества, обратился к опыту войны во Вьетнаме. Кстати, Джордж Буш, второй американский президент после Билла Клинтона в 2000 году, кто посещает Вьетнам после той войны. Однако, судя по заявлениям нынешнего американского президента, его намерения отличаются от того плана, который воплотил в жизнь Ричард Никсон и о котором говорил Алан Лихтман. Джордж Буш заявил, что во Вьетнамской войне США боролись с коммунизмом и ушли из войны с поражением. В Ираке, по словам президента, такого не произойдет.
Мы победим, если только мы не уйдем. Правительство Аль-Малики установит порядок, если только мы не выведем войска до того, когда у него появится возможность это сделать.
Джордж Буш заметил, что Вьетнам претерпел серьезные изменения со времен войны, что страна на подъеме. И то же самое, по его словам, произойдет в Ираке, если только Америка запасется терпением.
Просто потребуется немало времени для того, чтобы идеология надежды, идеология свободы взяла верх над идеологией ненависти. Но мир, в котором мы сегодня живем, хочет, чтобы изменения происходили немедленно, а в Ираке нужна серьезная работа.
Но этого терпения, о котором говорит американский президент, становится все меньше. Частично из-за того, что происходящее в Ираке становится все менее понятным и все более кровопролитным. По-прежнему неизвестна судьба 60 или 80 человек из более чем 100 служащих Министерства высшего образования, похищенных на этой неделе среди бела дня в Багдаде. Вообще, кампания против системы образования ведется уже несколько месяцев. Преподавателей университетов убивают или изгоняют из страны. Убитых уже более 150. Студенты боятся приходить в вузы. По некоторым оценкам, посещают занятия сейчас меньше 40% учащихся. Но часто бывает, что студенты приходят, а преподаватель нет. Бегство профессорского состава в соседнюю Иорданию достигло такого масштаба, что там уже можно спокойно открывать иракский университет. Лондонская «Таймс» в пятницу публикует репортаж из багдадского университета Мустансирия, где раньше звучала поп-музыка, а сейчас разрешены только молитвы. И все это после того, как шиитские религиозные партии взяли контроль над правительством в 2005 году. Приведу отрывок из этой публикации.
Армия Махди захватила университет, распустила союз студентов и стала определять университетскую жизнь. Там, где раньше из громкоговорителей звучала американская поп-музыка, теперь слышны только молитвы. Университет формально запретил западную музыку. Они превратили учебное заведение в мечеть, говорит преподаватель, сама верующая мусульманка, которая, впрочем, попросила не называть ее имени. Во время Ашуры, религиозного шиитского праздника, сторонники ас-Садра задрапировали университетское здание в черную ткань. Студенческое суннитское меньшинство разозлилось из-за такого проявления религиозных настроений. Произошла кровавая резня. Студенты, сторонники шиитского клерика Муктады ас-Садра, начали сопровождать своих суннитских одноклассников домой, рассказывает преподаватель. Один из сторонников Садра заявил ей, что движение просто охраняет университет. Студент сказал мне: «Мы провожаем домой всех, кого мы подозреваем в политической активности. Затем мы берем этого человека и отвозим в Садр-Сити для допроса. У нас в городе есть суды, мы судим этих людей и выносим им приговоры». Преподавательница говорит, что не сомневается, многие из этих приговоров — смерть. Университет тень от того, каким он был раньше. На некоторых факультетах в начале года появилось не больше 3 студентов. Первокурсники не начнут занятия раньше декабря. Преподавательница хочет уехать из Ирака, как сделали многие ее коллеги.
С отрывком из публикации в британской газете «Таймс» вас познакомил Андрей Шароградский. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Шииты в Ираке составляют от 55 до 60% населения. Это самое крупное арабское шиитское сообщество на Ближнем Востоке. 12 миллионов последователей этой ветви ислама. Для сравнения, второе по численности арабское шиитское большинство в Ливане всего 1 200 000 человек. В Ираке находятся основные шиитские святыни. Четвертый халиф мусульман и основной халиф шиитов Али провозгласил своей столицей город Куфу, а захоронен в Ан-Нанджафе. Его сын Аль-Хусейн, третий и самый почитаемый имам шиитов, был убит и захоронен в Карбале вместе со своим братом, воином Аль-Аббасом. Самара – место рождения 12-го имама, известного по имени Аль-Махди, мессия. Это мифическая личность – основа философии шиитской религии, что когда-то наступит век справедливости и правды, поскольку имам Аль-Махди должен вернуться в качестве мессии. Не случайно вооруженная группировка, которую сформировал ас-Садр, носит имя «Армия Махди». Два года назад, когда ас-Садр пытался утвердить свою власть в Анаджифе, Карбале и Куфе, мы исследовали биографию и политические взгляды этого молодого иракского лидера. Обращусь сейчас к нашему архиву. Мы беседовали с экспертом Вашингтонского института мира Фалехом Джабаром.
Его политическая программа прозрачна и проста. Она основана на семейной истории. Он хочет вернуть статус своей семьи и стать ее лидером. Что я имею в виду? То, что все остальные семьи основали свои политические партии и осуществляют духовное руководство через политические программы. Поскольку имя отца и имя дяди ас-Садр стало символом мобилизации людей и их борьбы за свой правовой статус, он хочет этим воспользоваться для семьи и через семью. Конечно, он больше склоняется к чисто религиозному руководству и лидерству, имея в виду в качестве лидера себя, а не духовные круги. Так что в основном он стремится к власти и престижу.
Если цели ас-Садра — восстановить престиж семьи и пробиться к власти, а политическая платформа — исламское государство, то сколько найдется людей, готовых за ним последовать?
На самом деле, его движение включило в себя немало бывших сторонников партии Баас. Именно поэтому в его лексике много лозунгов, идиом, выражений бывшей правящей партии. Но это для него неестественный язык. Я встречался с ас-Садром. У него вообще нет собственного политического языка, он не знаком с политической лексикой. У него нет политического менталитета. В разговоре со мной он постоянно жаловался на то, что ему не хватает денег, оружия, признания и так далее. Так что его видение будущего страны не выходит за рамки нескольких лозунгов. Ввести в Ираке сухой закон, предписать женщинам носить мусульманские одежды. Ничего, кроме этого, он предложить не может. Его мысли дальше этого не распространяется.
Фалех Джабар, эксперт Американского института мира. Ирак и Иран – единственные две страны, в которых за свои 33 года жизни на этой земле побывал ас-Садр. Что в его взглядах привнесено его иракским происхождением и его почитаемой в стране семьей, а что его иранским духовным наставником? Мой второй собеседник – президент Института изучения ближневосточной прессы Немрод Рафаэли.
Прежде всего, он носит выдающееся имя, имя семьи ас-Садра, которое, как считается, берет свои истоки от пророка Мухаммеда. Среди его родственников было много аятолл и один премьер-министр Ирака в 40-е годы. Его отец, его дядя, его два брата, его тетя были убиты Саддамом Хусейном. И молодой Муктада ас-Садр хранит чувство глубокой скорби и жажду мести, а также желание установить в Ираке исламский режим, режим исламского шиитского духовенства. Признаки того, какое правление он видит для будущего Ирака, уже сейчас видны в городе ас-Садр, который раньше назывался город Саддама. Это один из пригородов Багдада, в котором живут около 2 миллионов бедных иракских шиитов. Ас-Садр создал там свои собственные полицейские силы, свои суды шариата, свою систему социального обеспечения. И в результате город ас-Садр сейчас практически ничем не отличается от любого иранского города. Такого же рода процесс проходил в последнее время во втором по величине городе Ирака, в Басре, где женщины должны закрывать лицо, а те, кто продает спиртное, просто уничтожаются. Там из-за этого было убито немало христиан. Все это симптомы или символы исламского фундаментализма. И вот этого хочет добиться для Ирака ас-Садр.
Его поклонники – молодые люди. Что делает его привлекательным для молодежи? То, что он сам молод?
Как я уже сказал, имя. Оно привлекательно для многих иракских шиитов. Во-вторых, он харизматичен. И он обращается к тысячам и тысячам молодых иракцев, которые сейчас без работы и которые хотят как-то себя проявить, что-то делать, в чем-то участвовать. Число его сторонников в потенциале может быть почти безграничным. Ведь безработица сейчас составляет почти 50%. И нет ничего удивительного в том, что многие хотят следовать ас-Садру. Конечно, для того, чтобы поддерживать свою армию, армию Аль-Махди, как он ее назвал, ему нужны деньги, но ходят слухи, что он получает достаточно денег из Ирана. А что касается оружия, то в нем в Ираке недостатка нет, он может легко его купить столько, сколько ему нужно, на внутреннем рынке страны. Ему не надо для этого обращаться за помощью за пределы Ирака. Еще внушает беспокойство то, что среди его последователей много неиракцев, людей, которые проникли в Ирак из Ирана и Сирии. А границы открыты, так что это тоже источник пополнения его армии людьми, которые ищут, как приложить свои силы и как участвовать в активном терроре.
Президент Института изучения ближневосточной прессы Нимрод Рафаэли. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Сейчас армия Ас-Садра насчитывает около 7 тысяч человек. Специалисты говорят, что по своей структуре она все больше напоминает ливанскую группировку «Хезболлах». У молодого иракского шиитского лидера есть своя сеть разведки, есть свой спецназ, свои суды. Его явно либо поддерживают, либо очень боятся определенные члены кабинета министров. Например, когда 2 недели назад войска коалиции поставили свои блокпосты вокруг Садр-Сити, премьер-министр страны распорядился эти посты снять. Иракский министр высшего образования Суннит заявил, что слагает с себя министерские полномочия до тех пор, пока не будет проведено гласное и доскональное расследование похищения почти 150 сотрудников министерства в среду. Почему нападавшие были одеты в полицейскую форму? Почему у них были полицейские машины? Почему у них были точные списки людей, кого хватать, план здания и все другие необходимые данные для такой операции? И как могли машины с 20 похитителями и, скажем, 150 похищенными свободно проехать по Багдаду? Министр внутренних дел Ирака шиит. Тем временем Саудовская Аравия, как и американская общественность, потеряв терпение, объявила о начале строительства высокотехнологичного заградительного барьера по границе с Ираком. На осуществление проекта уйдет 6 лет и миллиарды долларов. Проектная стоимость сейчас оценивается в 12 миллиардов. Причем заградительное сооружение будет построено вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Ираке. Эксперт британской аналитической группы Economist Intelligence Unit Нил Патрик, с которым говорил мой коллега Чарльз Рекнегел, полагает, что в этом решении нет ничего странного.
Есть свидетельство того, что со времени американского вторжения в Ирак происходит некоторое движение саудовцев. И хотя официальная статистика показывает, что число саудовских граждан, примкнувших к боевикам в Ираке, относительно невелико, за последний год стало проявляться движение назад, то есть боевики из Ирака проникают на территорию Саудовской Аравии. Граница между государствами длинная, и охранять ее очень сложно. И к тому же еще охрана с иракской стороны абсолютно неэффективно.
Это защита от экстремистски настроенных суннитов или от шиитского влияния?
Один из возможных сценариев, вызывающих беспокойство, — Иран. То есть опасение, что если напряжение между Ираном и США будет возрастать, то, как и во времена Ирано-Иракской войны в 80-х, Иран попытается надавить на государства членов Совета сотрудничества Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. Хотя в последние годы ситуация в восточной провинции Саудовской Аравии улучшилась, и внутренние отношения в стране улучшились, у живущих в этой провинции шиитов есть исторические связи с Ираном. И хотя сейчас они не настолько очарованы Ираном, как прежде, это тот рычаг давления, который может использовать Тегеран. И руководство Саудовской Аравии это в немалой степени беспокоит.
Шииты в Саудовской Аравии меньшинство, их там всего 5%, то есть около 300 тысяч человек. В восточной провинции они составляют более трети населения. Они, как и иранские, и бахрейнские шииты, тоже принадлежат к ветви верующих в 12-го имама Аль-Махди, который не умер, а временно в 9 веке ушел и вернется в качестве мессии. И тогда наступит век справедливости и правды. В 79-м году под влиянием исламской революции в Иране в восточной провинции Саудовской Аравии вспыхнуло шиитское восстание. Шииты требовали более справедливого распределения доходов от продажи нефти. Восстание было подавлено, но правительство на самом деле впрыснуло в провинцию солидные средства для развития экономики и инфраструктуры. Что, впрочем, не помешало провести и репрессии политически активных представителей религиозного меньшинства. Но насколько не шииты, а сунниты, Ирак, экстремисты, связанные с Аль-Каидой, представляют угрозу для правительства Саудовской Аравии? Вернусь к разговору с экспертом британской аналитической группы Economist Intelligence Unit Нилом Патриком.
В целом, если оценивать события, которые становятся достоянием гласности, будь то аресты членов вооруженных группировок или непосредственные теракты, проводимые экстремистскими группировками, то видно, что их количество падает. И это тенденция, бесспорно, по сравнению с первыми годами вторжения в Ирак. И эта тенденция прослеживается и в 2005, и в 2006 годах. Но при этом происходят очень серьезные нападения, как, например, февральская попытка теракта против самого крупного нефтяного комплекса в королевстве, через который ежедневно проходит большая часть добываемой в стране нефти.
Нападение в феврале, о котором говорит Нил Патрик, это сорванная попытка теракта. Две начиненные взрывчаткой машины попытались прорваться через систему безопасности объекта. Одна была обезврежена, другая взорвалась, не достигнув цели. Цены на нефть в тот день на мировом рынке поднялись на 3,5%. В Вашингтоне сейчас обсуждаются полярно противоположные схемы разрешения кризиса в Ираке. От постепенного вывода войск до увеличения военного присутствия в этой стране. В ходе слушаний в Сенатском комитете по вооруженным силам командующий в регионе Ближнего Востока генерал Джон Абизаид заявил, что дополнительные войска не помогут.
Я встретился с командующими всех наших военных группировок в Ираке и спросил их как профессионалов, считаете ли вы, что увеличение численности американских войск в Ираке значительно повысит нашу способность добиться успеха в этой стране? Все они ответили отрицательно. И знаете почему? Мы хотим большего участия самих иракцев, которые продолжают рассчитывать, что мы сделаем за них всю эту работу. Чем нас там больше, тем пассивнее иракские силы безопасности, тем меньше они берут на себя ответственность за свое собственное будущее.
Но и меньше войск тоже плохо, а сохранение нынешнего статуса-кво лишь позволяет раскручивать спираль межконфессионального насилия. По-моему, аналитики и эксперты посмотрели уже на все возможные сценарии. Я даже прочитала такой: силы снять нынешнее правительство и установить свое. Положительная сторона: возможен спад религиозного насилия и более эффективное правление. Отрицательная сторона: придется признаться, что демократия в стране не удалась. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода»,